Добрый вечер, уважаемые господа. Я вынужден опять просить извинения за все еще неполадки технические на сайте и невозможность задавать вопросы. Также спешу сразу в самом начале поздравить вас с наступающим месяцем Шватом, ближайший Шаббат. И напоминаю о том, что следующий наш урок, к сожалению, не состоится по причине достаточно, как всегда, уважительной. У нас Шабатон в городе Героя Одессе. И все, кто имеет к этому отношение, конечно же, приглашаются. Наша тема сегодня – это недельная глава Вайра. Это начало казни египетских. И первое, о чем мне хотелось бы поговорить, это тема Египта. Собственно, Египет появляется уже и в последних главах первой книги Пятикнижия, и, конечно же, в первой главе. Но дело не только в том, что первая глава говорит об именах Израиля, и мы с вами посвятили наш первый урок в книге Шмот идее решения конфликта личность-общество. Дело в том, что казни египетские, все то, что хрестоматийно знакомо нам, как Египет, связано в основном, конечно, с этой недельной главой. Абсолютное большинство казней, кроме последних, совершается в этой главе. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я хочу задать вслед за Аризалем, создателем лурианской каббалы, вопрос о значении Египта в личной жизни каждого из нас. Ведь уделяя Египту такое количество территории Торы, и напоминаю, скупость Торы на слова, мы вынуждены сделать вывод о величайшем значении Египта во всем, что касается внутреннего мира человека и вообще современной и любой другой реальности. Так что же такое Египет? Понятие внеисторическое и внегеографическое. Аризаль дает следующее определение. Слово «Мицраим» – Египет на иврите, в оригинале, состоит, говорит Аризаль, из двух частей. «Мейцар» – узость, и последние две буквы «Юдмем» читаются «Числово», то есть «Юд» как 10 и «Мем» как 40. Итого можно перевести по Аризалю слово «Мицраим» как 50 теснин. Простите, узости, теснин чего? И ответ моего учителя Рава Моше Франка однозначен, господа. Речь идет о узости эгоизма, той самой теснине, той самой узнице, про которую говорили мудрецы, что «Эвед лояца ми Мицраим» – «Раб не выходил из Египта». Все, что связано с нашим нахождением в Египте, с нашим выходом из него, связано, конечно же, и с тем, что мы всегда, вслед за моим учителем, должны читать с интонацией исключительно личной. «Бехоль дор вадор», говорят мудрецы, «в каждом поколении и поколении». «Хаяв адам лирот этот смо», «обязан человек увидеть себя», «кеилу уяцам и Мицраим», «как будто он вышел из Египта». Что за акцент делает мой учитель? В каждом поколении мы обязаны понять, что вне зависимости от адреса, записанного в нашем паспорте, мы проживаем в Египте собственного эго. И увидеть себя захваченными в плен эгоизмом и есть начало, как будто бы вышел из Египта. Что это значит? Я ограничусь вместо длинного урока всего одним удивительным, гениальнейшим примером моего учителя, а именно, для тех, кто это слышит впервые, обратите внимание, господа, сколь ошеломляюще просто то, что я сейчас скажу, поскольку те, кто слышит это уже не в первый раз, наверняка не получат вот этого ощущения невероятности и потрясающей глубины сказанного. Пар-о, фараон, символ Египта. И, конечно же, фараон – это значение и значимость всего Египта. Не случайно фараон о себе заявляет, это пророк Йехезкель, 23 глава, 3 пасук, «Ли е ори ве ани осетини» – «Мне принадлежит лесистая река Нил, символ Египта». Весь Египет концентрировался вокруг этой реки. Мы еще увидим сегодня значение этой реки. «И я сам себя сделал». Задолго до Людовика XIV, помните, идеала абсолютного монарха, заявившего государство «это я», фараон недвусмысленно объясняет, что он и есть причина Египта, и причина его самого также он сам. Абсолютная безысходность. И я ее демонстрирую всегда очень просто, господа. То, что называется фараоном внутри нас, акцентирую ваше внимание, это удивительнейшее из наших с вами человеческих желаний. Это то желание, что лежит у истоков нашего мировоззрения. Это то желание, которое подобно серому кардиналу Ришелье, всем руководит, ни капельки при этом не афишируясь. То есть, это то желание, которое лежит в основе командования нами, и тем не менее мы его никогда с вами не ощущали, вплоть до того момента, когда я вам объявляю о его существовании и определяю его. О чем идет речь? Господа, ну, что лежит в основе той пропасти, которая отличает меня, отделяет меня от моего ближнего? Ответ – мое желание, безусловное желание, исполнять собственные желания. Вот это мой внутренний фараон, господа. Обратите внимание, к вашим желаниям, желаниям любого другого человека, я отношусь критически, то есть разумно. Я могу их принять, я могу их не принять, но свое желание, господа, я, во-первых, хочу. Ну, господа, поймите же, что... Я хочу пить. Самое время задать вопрос, при чем здесь я? Ну, с какой стороны моя личность участвует в этом желании? Понятно, что это желание в меня встроенное. Но, господа, те, кто ощущает жажду, не дай бог, конечно. Вспомните, господа, до чего нам в этот момент, кроме воды. И так далее, и так далее. Понятно, что менее требовательные желания влияют на нас меньше. Но, тем не менее, господа, желание идти в туалет, половые гормоны и так далее, и так далее, и так далее, не с числа нашим желаниям. И каждое из них весьма и весьма требовательно и в любом случае обволакивает меня каким образом? Заставляя, во-первых, желать. И даже если я, включив самоконтроль, мозг, органы чувств, откажусь или... Даже с негодованием откажусь желания, например, есть свинину. С негодованием отказываюсь от него. Но, господа, простите, оно существует внутри меня, и оно влияет, независимо от того, нравится мне это или не нравится. Ваши желания на меня влияют, если вообще в очень небольшой степени. Мои на меня – чистый фараон. Выводы. Субъективность нашего взгляда на жизнь, наш Египет, в котором мы живем, наша неспособность видеть то, что есть. И маленький пример, который я заимствовал у Виктора Суворова в его аквариуме, так обучали советских шпионов. Все вы смотрите сейчас на экран, да, интернета и видите меня, ну, до пояса. следовательно, вы наверняка видите пуговицы на моей рубашке. Простите, пожалуйста, а сколько этих пуговиц на моей рубашке? А, вы не обратили внимания. Так вам это, в общем-то, не интересно. То есть ваша система ценностей диктует вам, на чем акцентировать свое внимание, а что вовсе не замечать. Понимаете, господа, что такое Мицраим? 50 теснин. Это 50 сильнейших наших желаний, ступенек и уровней наших желаний, которые не позволяют нам видеть то, что есть, а заставляют нас видеть исключительно то, что нам хочется видеть. Точнее, хочется видеть не нам, а нашему эго, нашей системе ценностей. Следующий шаг. Отсюда эпохальность и глобальность понятия Мицраим. Несмотря на то, что мы учим в Торе, касается, естественно, не только того Египта, который был в определенную историческую эпоху в определенном месте на Земле. То есть касается не только истории и географии. И наша с вами задача на сегодняшнем уроке попытаться вскрыть вот этот феномен Египта. И самое главное, мы уже сказали, добавим к этому еще несколько слов от имени моего замечательного учителя Рава Мойши Шапира. Что такое фараон? Вслед за Маоралем говорит Рав Мойши Шапира. Пар-о означает пе-ра, то есть дурной, плохой рот, уста. Если мы вспомним, сколь многое тратят и требуют от нас мудрецы, дабы сохранить чистоту речи, то мы сразу понимаем, что ничего более страшного, чем плохие уста, сказать уже невозможно. Но Аризаль идет еще дальше и предлагает прочитать слово «пар-о», «пей», «рейш», «айн», три буквы, «о» звучит, но не пишется, наоборот, «айн», «рейш», «пей». И тогда мы получаем слово «орев». «Орев» – слово, отсутствующее на русском языке. Тем не менее, речь идет о задней стороне шеи, тем, что находится ниже затылка. По-русски просто нет такого слова. О чем говорит комментарий Аризаля, его совет прочитать это слово наоборот. Понимаете, фараон, Египет – это альтернатива божественному. А что божественного, самого божественного в человеке? Только не отвечайте, господа, душа. Душа – это не в человеке. Так что самое божественное в человеке? И ответ изумителен. Так же изумителен, как и понимание того, что желание, безусловно, исполнять собственные желания над нами властвует, искривляя реальность в соответствии с диктуемыми этим желанием исполнять собственные желания желаниями. И чистый фараон. Так вот. Желание исполнять собственные желания. Это фараон, это сердцевина Египта. Но вот этот наш взгляд на этот мир через узницы, бойницы собственных желаний, и есть то искривляющее, что не позволяет нам видеть истину. А кроме того, Египет, как сказал Аризаль, является альтернативой чего? Самого божественного в человеке – человеческой речи. Но, к сожалению, мы знаем, что на великом и могучем русском языке, к сожалению, существует возможность и стесняться совершенно страшным образом, или, как говорил один из сатириков, у нас на матом не ругаются, у нас на нем разговаривают. И ничего более страшного, господа, представить себе нельзя. Потому что альтернативой человеческому, достойному человека, божественному языку является как раз и не только ругательство, но все бессмысленные, все просто слова, не исполненные божественной глубины и красоты. Недостойны такие слова быть произнесенными людьми, божественными существами. По поводу же самого чуда человеческой речи, напомню, господа, что в силу своей привычности мы забываем о следующих незыблемых фактах. Господа, нас с вами никто не учил разговаривать. Невозможно научить ребенка говорить. Ребенок рождается с умением говорить. Свидетельство тому, ребенок способен говорить на нескольких, на каком угодно языке, лишь бы вокруг ребенка говорили на этом языке. Никто никогда не приходил к нам в младенчестве и не говорил, как двигать язычком, чтобы высекать фонетические звуки, чтобы собирать их в слова. Это чудо величайшее из чудес. Я снова хочу вам напомнить, как мой учитель Рав Моше Франк объясняет знаменитейший мидраш о чуде человеческой речи. Мидраш говорит следующее. Ребенок, находясь в материнском чреве, «Нер далук аль рошо, вероэ ми софо лам ад софо». Находясь в материнском чреве, свеча горит на его голове, и видит этот нерожденный ребенок от конца мира и до конца его. О чем идет речь, господа? Сейчас вы увидите о человеческой речи. Но вначале «Нер нешмата адам». Душа человеческая, говорит пророк Ишаяу, это свеча. И свеча, которая горит над головой, это, конечно же, та душа, которая еще не вошла в тело. В каком смысле не вошла? Не соединилась и не оказалась запертой человеческим мозгом. Потому что, объясняет Рав Элиау Деслер, возможности души уже рожденного человека – это возможности, которые предоставляет душе голова, потому что душа связана именно с головой. По поводу же вопроса, я его много раз уже слышал именно в этом месте, он возникает, простите, но в Торе же сказано, что кровь – это душа. Даму ги нефеш. Ответ – нефеш имеется в виду животная душа, то есть жизненная сила. И согласитесь, что именно кровь, да, доносит не только кислород, но вообще жизненную силу в любой орган. Не поступление крови в орган, не дай бог, это омертвение органа. Выводы. Объясняет мой учитель Рав Моше Франк, что когда ребенок рождается, сказано в Мидраше, специальный ангел сотер альпив, обычно нам переводят, ударяет по его устам, и с этого момента ребенок забывает всю ту Тору, которая благодаря неограниченным возможностям души, душа еще работала не через голову, она была над головой, и потому была способна видеть и ощущать все без ограничений. Что, собственно, происходит и почему ангел сотер? Один из смыслов слова сотер – давать пощечину. Более глубокий смысл – воспрепятствовать, совершать действия вопреки. Например, логическое противоречие на иврите стира. Еш стират лехи, ах, еш гам стира логит. Слово стира означает как пощечину, так и логическое противоречие. Какая, простите, связь между пощечиной и логическим противоречием? Ответ пощечина, естественно, это максимальное несогласие с той реальностью, которая возникла. Да? Нанести пощечину – это, по сути, вызвать на дуэль или, по-другому, готовность умереть, но не принимать реальность. К чему мы подошли? К тому, что не случайно ангел наносит свое вопроти, и действие нанесения пощечин – это вопреки логическое противодействие, противоречие по устам. Дело в том, что он впечатывает духовное в материальное. Влияние души теперь связывается навсегда с нашим телом. И в результате вот этой удивительной связи духовного и материального и рождается наша способность говорить. Потому что, господа, на вопрос о человеческой речи, это событие материальное или духовное?
Как следует отвечать, господа? Да, конечно, материально-духовное. Они неразделимы. Обратите внимание на следующее чудо. Я сейчас к вам обращаюсь. Простите, как это чудо происходит? Ведь совершенно непонятно. Ведь вне времени вообще происходит соединение множества совершенно неосознанных факторов. Мои мысли, мои ассоциации, мои чувства, эмоции, желания и еще миллион всяких вещей. Все это, надеюсь, вместе с информацией и мыслями, концентрируется, и мгновенно же находятся слова, которые с невероятной быстротой высекаются чисто фонетически, с помощью зубов, десен, подъязычия, языка и так далее. Все это вместе синтезируется в доли секунды, что и позволяет связную человеческую речь, выше которой нет ничего в этом материальном мире. Для чего все это было сказано? Для того, чтобы объяснить, сколь высока ценность человеческой божественной речи, и чтобы оценить альтернативу. Паро, плохие уста, пера, или по определению Аризаля, альтернатива божественной сущности в нас, выражаемой через речь. Понимаете, потому это и называется орыв, то есть задняя часть шеи, что использование человеческого языка не по назначению, плохие слова, слова даже просто бессмысленные, слова лишние, в конце концов, означают, к сожалению, нашу не самую высокую остроту ума. Бежим дальше, господа. Так вот, одна из причин, почему Леля Седер – это совершенно удивительно наполненная разговорами речь и вообще ночь, связана с понятием «песах», которое мой учитель предлагает читать как «п» отдельно, то есть «уста», а «сах» – разговаривающие. Альтернативой же являются слова, которые появлялись в прошлой недельной главе. «Ве я авиду мицрим беферах» и заставляли нас египтяне работать, закабалили нас египтяне чем?
Перах.
Обычно мы понимаем это как тяжеленную работу, но здесь звучит немножко по-другому. Мягкие уста, болтовня, то есть альтернатива человеческой речи. Именно вот эти пустопорожние слова заставляют нас практически быть проглоченными египетским болотом. Река болтовня несет нас по жизни, не давая цепляться за реально существующие вещи. Что слышно, как дела, как здоровье, как погода? Все эти бессмысленные слова, а есть еще хуже, господа, не мне вам рассказывать. Все они, по сути, закабаляют и превращают божественное существо в закоренелого египетского раба. Раба своих желаний, раба своих взглядов на жизнь, раба всего, чего мы хотим достичь. А снова, господа, подумайте, кто диктует нам желания, кто диктует нам ценности в этом мире. И кто сказал, что $100, помните наш пример, больше, чем $10. А если 100 уходят на обжорство или еще хуже, на наркотики, а 10 на помощь конкретную людям или себе, то понятно, что 10 окажется больше 100. А априори эго наше диктует, что 100 больше, чем 10. Вернемся снова к исходу из Египта. Бефесах – разговаривающим, то есть дающим реальность. Языком можно выйти из Египта. Отсюда вот это удивительное наполнение пасхальной ночи, когда мы говорим и говорим и говорим слова реальности, уничтожающие иллюзорность нашего бытия, что и равняется исходу из Египта. До сих слова о фараоне и теоретическая база. А теперь я хочу вместе с вами, используя собственную книгу «Путешествие по недельным главам 2», заглянуть в Пятикнижия Моисеева и увидишь, что называется, не на словах, а на словах Торы. То, о чем мы сейчас говорили.
Самое первое из того, что мы будем рассматривать в недельной главе, это мало кем при первом чтении замечаемая деталь. Дело в том, что приход Моше и Аарона, их первый приход к фараону, очень часто воспринимается как некая угроза, за которой потом идут уже казни. Речь здесь не идет об угрозе, но сначала прочитаем. «И пришли Моше и Аарон к фараону, и сделали так, как повелел Всевышний. И бросил Аарон свой посох, перед фараоном и перед его слугами, и стал он, то есть этот посох, крокодилом. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и сделали они волхвы египетские чарами тоже. И бросили каждый свой посох, и стали посохи крокодилами. И поглотил посох Аарона их посохи». Собственно, с нашей точки зрения, речь идет о демонстрации силы, да, так это вроде бы выглядит, которая наталкивается на явное противодействие. Но если посмотреть глубже, то тогда все станет более-менее ясным. Господа, ведь крокодил – это же символ Египта. И даже не меньше, чем река Нил. И обратим внимание, кто бросает посох? Не Моше, а Аарон бросает посох. Следующий шаг. Почему именно Аарон, спрашивает Рав Шимшон Рафаэль Гирш? Ответ. Да потому что Аарон – это коинство. Аарон – это энергопитание. Аарон – тот, кто ответственен вместе со своими сыновями за переносной храм. И в чем символ того, что делает Аарон? И почему это делает именно Аарон? Ответ – коэн настоящий, то есть иудейский коэн. Аарон – тот, кто ответственен за снабжение энергии этого мира через храм. Он бросает посох, который становится крокодилом. Напоминаю, посох не его, посох Моше. А по традиции восходит еще к первому человеку. Но бросает его Аарон, коинство обязывает. Брошенный посох, став крокодилом, в отличие, кстати, мудрецы специально говорят о чарах египетских, которым удалось сделать только, я это называю, сосиски с ножками, то есть дохленьких, неспособных к движению крокодилов. Вот эти дохленькие крокодилы, сделанные местными магами и чародеями, были что сделаны? И вот здесь тонкость, на которую обычно мы не обращаем внимания. Не проглоченный крокодилом, мол, наш крокодил сильнее ваших крокодилов, а проглочены были посохом. И теперь маленький вопрос, не понял, господа, а что, у посоха имеется рот, извините, и пищевой тракт? Как это посох глотает посохи? И если я еще могу понять, почему Аарон превращает обратно крокодила в посох, то, простите, зачем это делают навершие чары, наверняка на определенное время гипнотическое воздействие волхвы египетские? Каким образом их крокодилы вдруг стали полудохлые, стали палками? И ответ дает раби Менахем Мендел Шнерцу. Он объясняет, что имевшее место быть – это прелюдия к казням. Всевышний и его милосердие распространяются даже на Египет, и он дает фараону возможность выбора. Какой выбор у фараона? Невеселый, господа. Быть битым или сразу признать власть Всевышнего. Но я напомню, что такое фараон. Фараон – это несгибаемая функция нашего эго. Помните, как он скажет, кто такой Всевышний, не знаю. Такого миу ашем, ло ядати эт ашем. Простите, как это фараон, который, как известно, превзошел все возможные чародейские